У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – асаблівасці масавай свядомасці ў люстэрку апошняга апытання НІСПД. Чаму ў беларускім грамадстве ацэнкі сацыяльна-эканамічнай сітуацыі працягваюць паляпшацца, а ацэнкі ўлады пагаршаюцца? З кім беларусы звязваюць спадзеў на перамены? Чаму людзі гатовы ісці на выбары, нават усведамляючы, што яны несправядлівыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, палітолог Сергей Богдан і сацыёлог Сергей Нікалюк. Днямі былі абнародаваныя дадзеныя чэрвеньскага апытання НІСПД. Некаторыя асаблівасці, загадкі масавай свядомасці, якія вынікаюць з гэтага даследавання, заслугоўваюць увагі і абмеркавання. Паводле апытанняў, пасля верасня мінулага году пачалося паляпшэнне, ну, калі не эканамічнай сітуацыі, то па меншай меры яе ўспрыняцця. І на пачатку, паўгады, два кварталы, гэта суправаджалася паляпшэннем стаўлення да ўлады, ростам даверу да кіраўніка дзяржавы, ростам яго электаральнага рэйтынгу. Але ў апошнім квартале была зафіксавана новая з'ява. Ацэнкі сацыяльна-эканамічнага становішча працягвалі паляпшацца, хаця і значна больш павольным тэмпам. А вось ацэнкі ўлады знизились. Чему? Сергей Николюк.
Один мой студенческий приятель утверждал, что поднимал штангу в 200 килограмм. Правда, потом выяснялось, что он ее поднимал, но не поднял. Так и в нашем случае. Не следует путать стабилизацию и стабильность. К примеру, власть, как о достижении, говорит о снижении инфляции, которая к концу года не должна превысить 20%. Но проблема в том, что такой уровень инфляции общество не устраивает. Последний опрос НИСЭПИ был проведен в первой половине июня. Я напомню, 1 июня в республике были повышены цены на коммунальные услуги. В июне подорожали молочные продукты, мясо и хлеб. Этап устойчивого роста доходов населения, как мне кажется, в Беларуси завершился. Проблемы у власти начались не вчера. Белорусская экономическая модель развития не способна генерировать прибыль. Не случайно с 2007 года начал стремительно расти внешний долг. А попытка к концу 2010 года повысить среднюю зарплату до $500 чуть не закончилась катастрофой. Вот завершение эпохи устойчивого роста доходов и начинает осознавать население, что и зафиксировал последний опрос НИЦЕПИ. Был такой вопрос. Как вы относитесь к следующим заявлениям, которые президент Лукашенко сделал в ходе послания? Выберем ключевые для общества. Потребительские цены в 2012 году увеличатся не более чем на 20%. С этой мыслью президента согласно 27%, не согласно 62%. Или зарплата к концу года составит $500. Согласны 33%, не согласны 55%. О чем это говорит? Об эрозии поддержки власти. Мне кажется, что процесс этой эрозии пошел.
Алена, а ці згодны вы з Сергеем? Ну, вось я памятаю, некаторыя эксперты казалі і, скажам, у мінулым годзе, што, ну, ўсё, ўжо Лукашэнка не падымецца, так бы мовіць, у электаральным сэнсі, у сэнсі даверу, вот всё будзе пагаршацца. А яна ўзяла і паднялася. Так і пасля цяперашняга апытання можа так атрымацца, што праз квартал сацыёлагі правядуць апытанне, ну, калі зразумела будзе магчымасць у іх на тле новых законаў, і высветліцца, что изнову Лукашенко поднялся, и вот все эти, махчима, разваги Сергея Николюка, верная, як бы мовить, ну, может быть, в неком долготерминовом периоде, але вот на узровне пэвных отрезков часу, тут может быть по-любому.
Я согласна с тем, что в долгосрочной перспективе возможны разные пути развития, но тем не менее у нас электоральное поведение вписывается в политико-деловой цикл по-прежнему, что предполагает рост доходов и, соответственно, рост электоральной поддержки существующей власти, который приурочен в первую очередь к значимым политическим событиям, например, как выборы в сентябре 2012 года. Таким образом, я думаю, что общая тенденция в рамках 2012 года к сентябрю поддержка президента действующей власти будет расти. Но данные колебания небольшие. Например, по сравнению с, ну, снижение доверия по сравнению с мартом 2012 года, я бы, так же, как и Сергей, склонна была бы связывать с экономическими факторами. Потому что инфляция в мае по сравнению с декабрем 2011 года составила 8%. При этом рост цен на продовольственные товары порядка 9%. Я думаю, что, учитывая эти тенденции, учитывая рост цен на коммунальные услуги, могут объяснить колебания доверия в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе доверие по-прежнему, по моему мнению, будет вписываться в политико-деловой цикл, который у нас существует на протяжении долгих лет. А общая долгосрочная перспектива, вероятно, говорит нам о том, что населению нужны какие-то перемены, есть коррозия доверия, и то, как будут развиваться события, зависит от структурных изменений и реформ.
Сергій Богдан, а як би все-таки ви потлумачили якби і першу частку, яка була до теперішнього питання? Скажем, летось був кризис, люди це фіксували, казали, да, в Україні кризис. Людей питали, хто винуватий? Першое место, президент. Ситуация полепшилась, и Лукашенко так само. Той самый, який на их пункт глядження был в этом виноват, який их, так бы мовить, завел в эту пастку, але коли крыху стало лепш, яны одразу стали лепш ставиться до Лукашенки. А потом и эта тенденция ломается, яны еще кажут, что все ж таки полепшается ситуация, але до Лукашенки уже ставлення горшее. Чому?
Мне кажется, что тут просто питание у тим, что полепшать ситуацию с вельми кепской кропки спочатку вельми легко. І мець удячність людей за гэта так само нашмат лягчэй. А ось калі далі працягваецца ось такая ось непэўнасць, якая ў Беларусі склалася, то якраз ось гэтая тэндэнцыя надалі просто не працуе. То бок, што я маю на увазі? Я маю на увазі, што узгадайте, что было летос. Летос была страшенная инфляция, никто не ведал, что будет просто отбываться, валюты нема, рубец скачет, как хочет. И просто, коли Лукашенко хотя бы смог спынить вот эти шаленые скачки, хоть на неким узровне, это была уже, безумовно, для всех велизарная полегка. И тому зразумело, что тут удячность была по-любому амаль автоматичной. Але питание в том, что ну, вот эти скачки такие шалёное спыніць ён змог, але вывести ситуацию там зусім уже так с кризиса сапраўды, гэта нашмат складаней, и гэта у яго и до гэтага часу по вялікім рахунку еще до конца не атрымалася. И гэта люди працягваюць усведамляць, то бок, что, конечно, стало троху лепш, чым летась, калі раптом рубель обесценивался амаль что удвоя за личные эти дни, то бок все были удячны за то, что этого больше нема у минулом периоде, але у теперешнем периоде все уже хочет чего-то лепшего, чем то, что зараз існує. А зараз існує то, что жить все одно усім стало горше. Чым да, ось гэтага крызісу. З нуля пачынаць вельмі добра. І тады людзі гэта бачаць, што вось быў ноль, а ось тут уже у два разы, у тры разы. А далей уже так падвойваць, патройваць не атрымліваецца. Ну, то бок атрымліваецца так, што гэта абсолютно логічнае ставленне людзей. Бо зразумела, што Лукашенко не задавольвае цяперашнія эканамічныя чаканні.
Яшчэ адна асаблівасць вынікава пытання – гэта ставленне насельніцтва да парламенцкіх выбараў, якія адбудуцца сёлета, вось уже праз два месяцы. Вось з аднаго боку, боль за палову апытаных кажуць, што гатовы ісці на выбары. Пэўна кажуць. Таксама пэўна кажуць, што не пойдуць на выбары прыклада 20%. Байкот як кампанію падтрымліваюць 14%. І разам з тым, ладная частка апытаных не верыць, што выбары будуць свабоднымі. Мяркуюць, што іх голас нічога не варты. Мяркуюць, што палата прадстаўнікоў, фігуральна кажучы, пятае кола ў вазку беларускай улады. І часта гэта тыя самыя людзі, якія кажуць, што на выбары мы пойдзем. Чым тут прычына? Это страх. Можа, яны там баяцца адказаць, што не пойдуць на выбары, і кажуць, што, маўляў, мы пойдзем, хаця насамрэч яны, так бы мовіць, адданыя сэрцам байкоту. Ці гэта такое шызафрэнічнае ўспрыняцце палітычных працэсаў, ці тут нешта іншае, ёсць пэўная логіка, якую мы проста не разумеем. Алена.
Такое паведзенне, оно стандартна для беларусаў і, в прынцыпе, аб'яснімо. Между жителями Беларусі і государствам существует социальный контракт, на разных уровнях, которые в целом заключаются в том, что белорусы проявляют лояльность, ходят на выборы и голосуют, а государство обеспечивает какой-то минимум дохода, минимум уровня жизни и какие-то социальные условия. И несмотря на то, что люди не видят проявление своей политической воли в этом акте электоральном, это условие социального контракта. Можно назвать это действие ритуальным, можно просто сказать, что это обмен между электоральным поведением и определенными благами, но в принципе в концептуальную рамку социального контракта ответы на вопросы, которые мы видим по результатам исследования в июне, вписывать.
Сергей Николюк, а як вы это интерпретуете? Ось Алена казала про контракт, але, як бы мовить, з одного боку, то умовы контракта вельми измененные, мы уже про это казали, то, что як бы держава была повинна платить за лояльность, это стало значно меньше. А в платежи на сустрыч, гэтак выглядая, амаль не изменились, а это не так?
Нет, ну, во-первых, в отношении населения к выборам все-таки некая тенденция наметилась. Она не столь ярко выражена, но тем не менее уровень доверия к выборам падает. Желание голосовать, не голосовать вообще, а в первую очередь за сторонников Лукашенко снижается и так далее. Но я не стал бы говорить о переосмыслении общественным мнением избирательного процесса как такового. Тут уже говорилось, население воспринимает выборы в качестве атрибута власти. А доверие к власти падает. Об этом мы говорили выше. Выборы в этом смысле просто попадают под раздачу. Кроме того, не следует забывать, что сама природа голосования в Беларуси иная, чем на Западе. И дело тут не во власти, хотя и во власти тоже. В западном обществе есть различные группы, осознающие свои интересы. Выборы – это процесс согласования этих интересов. Выборы – это политический процесс, потому что согласование интересов различных групп общества и составляет суть политики. Белорусские выборы – это аналог во многом еще выборов советских. А советский человек шел на избирательный участок не выбирать, а демонстрировать свою лояльность власти. Об этом тут и говорилось. Для него электоральная активность была своеобразным суррогатом политической активности. Безусловно, современные белорусские выборы не являются точной копией выборов советских, особенно для так называемого меньшинства. Но по поводу на выборах в Беларуси действует большинство, оно и обеспечивает явку. Я думаю, явка в этот раз будет пониже, чем в прошлый раз, но не намного, в районе 60%. И в основном придут туда как раз люди пожилые, те потенциальный электорат Лукашенко, который, может быть, временно от него и отвернулся.
Свобода у живых эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – особливости массовой сведомости у люстерку опошнего опытания НИСПД. Сергей Богдан, коллеги, так крыху, ну, не то, что греблево, але так вот, в принципе, с негативом оценили вот эту готовность белорусов идти голосовать. А может, это не так и кепско? Может, это лояльность не столько и, по меньшей мере, не только державе теперешней, на челе якой стоит Лукашенко, кольки краине?
Вот я с этим как раз таки в полной ступени изгодно, что справа в том, что, на жаль, мы с 94-го года вельми так недоверливо ставимся до того, что вось народ выбирает, до того, как народ голосует. А лишь тут питание у тем, что, может, варто нам уже и самим у люстерка зернуть и поглядеть, что, может, люди мают певную рацию. И питание, может, навод не у тем, что они выбирают Лукашенко и ягоных прихильников из них, переконания. Питание у тем, что они не мают иншей альтернативы, и тогда, скажем так, коли одиной формой фактично воля выявления является удел в мероприемствах, которые, ну, безумно, с нашего пункта глядения, ну, я кажу нашего, выбачайте, я маю на увазе хученнику такую частку белорусского громадства, которая скептично ставится до теперешней влады. Так вот, как бы с нашего пункта глядения, безумно, хотели все мероприемства, у тем лику выборы, и они, может, выглядят не вельми так самовито и не демократично зусим, але питание у тем, что, а як инакше люди могут взять удел в политике? інші фактично. То бок ніякої альтернативи такої не пропонує ця опозиція. І фактично, коли ми поглядимо, як це було літось, то це було просто повний провал білоруської опозиції, у тим, як використати ці настрої, які існували літось, коли це правда, ось відбувалися такі шалені скачки рубля, і економічна ситуація була просто жахлива. Безумовно, що тут треба поставити питання про те, що фактично навіть такі вибори, тим не менш, з'являються певним політичним мероприємством. І сказати так, що це зовсім нерелевантно, то навіть коли вони закінчуються подманом, то цей подман люди зовсім, можливо, можуть відчути. І були уже шматлікі приклади, коли у диктаторських режимах так само проводилися вибори, по прикладу таких самих ось драконовських законах, як у Білорусі, і підтасовувалися бюлетені, і люди це відчували, і це приводило до вибуху просто обурення. Тому, скажімо так, я все ж таки не став би зовсім списувати вибори, як нечто таке, що ось ніяка церемонія виключна і демонстрація, але ні в якому разі не ніякий акт народного волевиявлення.
Поводлі виніково питання, зніження довіру і симпатії до влади, про що ми говорили на самом початку, не спораджає підвищення довіри і симпатії до яє існих опонентів. Рейтинги опозиційних політиків тримаються, як укопане, на доволі низькім зровні. Довір до опозиції так само. Причим разом з тим, і львіна доля опитаних, більш за 3/4, кажуть, що Білорусі потрібні переміни. Причим цікаво, полова самих гарячих прихильників Олександра Лукашенки так само говорять, як у знакомітій пісні Цоя «Ми чекаємо перемін». Як одно стосується з іншим? З ким люди, ці 77%, зв'язують своє жадання переменів? Сергій Богдан, як ви міркуєте?
Ну, ось беда у тим, що вони якраз з опозицією це і не зв'язують. І беда у тим, що бодай, що опозиція так само до певної ступені після усіх цих років сапраўды моцнага уціску, калі яна не магла браць удзел у палітыцы фактычна. І яна таксама страціла свой патэнцыял фактычна. Бо калі мы параўнаем канец 90-х гадоў і хто быў у апазіцыі і цяперашні час, то, безумоўна, лідары засталіся, але вялікая частка тых самых рэгіянальных актывістаў просто знайшла для сябе іншы занятак. І фактично на даний момент є саме партійні структури. Формально це не існують, але ось у мене таке враження, що це хоча й такі асоціальні сітки, коли, скажімо, справді партія не може справді командувати своїми регіональними структурами і справді їх особливо не контролює, не підтримує. Опозиція навіть у цьому сенсі не з'являється альтернативою. Проблема почалася ще на початку 2000-х років, коли справді ця компанія Байко тут вивели білоруську опозицію з політики. Вона просто стала доволі нерелевантною.
Сергій Нікалюк, мені здається, в одним з текстів при аналізі ось таких з'явів кшталту «Да, хочемо ніяких переменів, хочемо чогось нового, скажімо, нового політичного твару, але як та розборлива невеста, і той не подобається, і той не подобається». Дається ось при аналізі таких з'явів ці вихшті, хтось ніяк інших соціологів, ужив слово «тамлєнє». Тобто, що ніякої насамреч такої от серйозної праги до переменів у громадстві не а ось от такое, а от не кепско б что-нибудь бы было полепш. Ви лічите, що ось така інтерпретація придатна для аналізу ось таких лічбов, що 77% хочуть переменів, а фактично ні з ким їх-то не зв'язують?
Я при этом вспоминаю все время пана Юзю из кабачка 13 стульев. У него была такая курица Агнеса, она жаждала новой жизни. Сегодня мы наблюдаем примерно ту же картину. Во-первых, надо сразу оговориться, что белорусское общество расколото на большинство и меньшинство. Вот славные представители меньшинства, они не воспринимают позитивно эту власть даже в момент экономического роста. Вот я тут немножко опровергну, что говорил мой тезка. Уровень поддержки, по крайней мере, на президентских выборах сегодня представители оппозиции не меньше, чем 10 и чем 15 лет назад. Но другое дело, что структура белорусского общества не меняется. И вот представители большинства, а кто такие представители большинства? Это люди, у которых нет личностных ресурсов, которые в современных условиях выжить без патерналистской поддержки со стороны государства не в состоянии. И вот эти люди, конечно, тоже в том числе сегодня недовольны. Их материальное положение в лучшем случае не улучшается, оно находится на низком уровне. Обратите внимание на опрос НИСЭПИ. В стране стабилизация, стабильность, а 72% респондентов говорят, что в стране кризис. Вот такая стабильность. Стабильность кризиса. И с учетом раскола общества, а этот раскол происходит по ресурсам, я повторяю, есть люди экономически активные, противники власти, есть сторонники власти. И это говорит о том, что перетекание между ними, между этими группами, ну, по крайней мере, за последние вот 18 лет оно не наблюдалось. Та картина, о которой вот, Юра, ты сейчас говоришь, значит, что не растет поддержка оппозиции, она наблюдалась и после выборов 2001 года, когда рейтинг Лукашенко упал, а рейтинг оппозиции не вырос. Так и сегодня. Вот это недовольство, это пока, в общем-то, экономическое недовольство и спроса. Не в том, что там кто-то лидера не может предложить. Со стороны общества спросов на нового лидера, спросов на новую силу сегодня не зафиксировано. В том числе и когда людей спрашивают, а вы сами себя считаете оппозицией? Так вот, если я правильно помню цифру, последний опрос 19%. А еще летом прошлого года мы имели 28%. То есть протестных настроений нет внутри общества, протестных с точки зрения вот политических.
Алена, а может быть допущальная такая интерпретация этих лічбаў, по меньшей мере, на пэўную частку насельніцтва, что так, яны хочуць пераменаў, але магчымасць этих пераменаў звязваюць з уладай, з цяперашняй існай уладай, з Лукашэнкам, і ці не ёсць это вось такі пэўны выклік уладзе, на які яна, в принципе, можа і пашукаць некі адказ?
Я согласна с этой позицией, потому что на протяжении всего периода, когда Лукашенко был у власти, он транслировал риторику сначала поднятия с колен, восстановления из разрухи, потом улучшение экономической ситуации, потом борьбу с всемирным экономическим кризисом, далее борьбу с нашим финансовым кризисом 2011 года. И эта риторика поддерживается постоянно, поэтому как раз-таки мне кажется, что перемены связывают с одной стороны с реформами, которые постоянно фигурируют в властной риторике, а с другой стороны с поддержкой извне, с интеграционными процессами с Россией, именно в экономическом плане. Кто-то, может быть, ориентируется на европейские ценности и надеется, что мы будем проводить модернизацию в западном направлении. И я думаю, что часть нуждается в переменах, но ориентируется при этом только на себя. Это, ну, снижается, конечно, ориентация на собственную экономическую активность, на предпринимательскую деятельность, но миграционные настроения именно в ключе трудовой миграции белорусов растут. Я думаю, что перемены действительно нужны, и экономическая ситуация заставляет людей задумываться об этом, но структура людей, которые ожидают перемен, неоднородна. С одной стороны, кто-то связывает это с реформами в руках действующей власти, кто-то ориентируется на помощь и поддержку соседних стран, в первую очередь России, кто-то надеется только на себя.
Потребность в переменах общества, по большому счету, измеряется не в проценте голосов людей, которые заявляют, что они хотят перемен, а в той цене, которое общество готово заплатить за перемены. И вот в этой связи я хочу просто напомнить пример Эстонии, когда выборы после распада Советского Союза там прошли, к власти пришли люди, та политическая сила, чей девиз был «Мы готовы питаться картофельными очистками, но чтобы быть независимыми». И вот эти люди были поддержаны. Так вот, сегодня готовности, так сказать, чем-то лично рисковать, чем-то жертвовать ради перемен массовых незаметно. Поэтому к цифрам вот, готовности надо относиться так спокойно.
Ну и наприканці еще такое питание про докладность, валидность, как кажуть в науце, предметы, которые мы сегодня с вами обмерковываем. Там некие личбы, что-то подвысилось, что-то понизилось. Але часом можно почуть меркование, что вогуле в авторитарной державе, якая скутая страхом, социологичные питания на гул не мают ни якого сенсу. Ну, вось прихильники этого пункту гледжання кажуть, ну что в СССР, ці в нацистской Німеччині было спитать, як ви ставитесь дабіцца там да Сталіна ці да Гітлера, ну, зразумела, все ж будуць за. І магчыма, у сучаснай Беларусі тое самае па сутнасці ці па меншай меры, сапраўдная грамадская думка гэта чорная скрыня, якую, так бы мовіць, звычайнымі стандартнымі апытаннямі, стандартнымі метадамі проста нельга адкрыць, таму што фактар страху фактычна скажае цалкам сапраўдную карціну. А мы вот гэта, так бы мовіць, скажонная люстэрка, скажонная адлюстраванне, неяк абмяркоўваем, там, а можа, гэта поўная лухта.
Інтэрпрэтуе даныя, мы всегда имеем в виду те факторы, которые могут их исказить и в какую сторону. Если говорить про страх и нежелание высказывать свое мнение из-за каких-то таких соображений, я бы сказала, что это для нас не актуально. В Беларуси, начиная с 94 года, люди привыкли к тому, какие границы свободы у них есть. Люди знают границы люфт, который им дозволен, и высказывать свое мнение в рамках, допустим, социологического опроса, это попадает в тот люфт свободы, который люди могут себе позволить. И в тоталитарных обществах эти вопросы, в том числе индивидуального мнения, контролировались корпорацией. Не только на высшем государственном уровне. Сейчас же у нас нет контроля за мнением человека со стороны сотрудников, руководителей организации, других социальных структур, в которые он входит. Я думаю, что человек осознает границы своей свободы, и выражение своего мнения на политическую тему в рамках социологического опроса попадает в тот круг свободы, который есть у современного белоруса.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка, палітолаг Сергей Богдан і сацыёлаг Сергей Нікалюк.